Вас знакомит Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Главные события этого часа. Юлия Тимошенко официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины. В Грузии убит один из обвиняемых в организации военного мятежа, предшествовавшего недавним учениям НАТО. В Красноярске госпитализирована еще одна участница голодовки, стюардесс авиакомпании «Красэйр», требующих погашения долгов по зарплате. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме сегодняшнего дня. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня, что намерена баллотироваться в президенты Украины. По ее словам, до голосования осталось около 7 месяцев, хотя официально дата выборов еще не назначена. Этот факт, как можно видеть, не помешал Тимошенко и другим украинским политикам уже начать активную предвыборную кампанию, за которой с интересом следим мы и наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На встрече с украинскими предпринимателями Юлия Тимошенко впервые сказала, что будет бороться за президентское кресло. При этом премьер-министр дала понять, что ее соратники в парламенте поддержат решение о назначении выборов на 17 января 2010 года. На этой дате, апеллируя к основному закону, настаивает глава государства. Ранее Конституционный суд страны признал нелегитимным постановление депутатов о проведении выборов президента 25 октября нынешнего года. О своих претензиях на высший государственный пост уже заявили лидер оппозиции Виктор Янукович, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, а также действующий президент Виктор Ющенко. Слово директору Центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Была и остается сегодня одним из лидеров электоральных симпатий и электоральных ожиданий. Учитывая, что в последнее время уровень доверия к ней несколько снизился, и это связано с неловкой, нерезультативной антикризисной политикой, которая создает риски не только для населения, но и для бизнеса, для крупного производства. Нет системных действий, нет антикризисной программы. Есть угроза того, что падение продолжится и дальше. Не случайно сейчас политическая оппозиция в лице регионалов, ряда других политических групп, спокойно относятся к переносу даты президентских выборов на зиму, считая, что как раз осеннее испытание кризиса может окончательно подорвать уровень доверия к Тимошенко.
Как показывают опросы общественного мнения, победитель выборов будет определен только во втором туре, и основная борьба за президентский пост развернется между Януковичем, Тимошенко и Яценюком. В минувшем месяце эксперты утверждали, если Яценюк выйдет во второй тур, то экс-спикер парламента выиграет выборы, независимо от того, кто будет его конкурентом. Теперь о шансах лидера фронта перемен говорят уже не столь убедительно.
Главная проблема, с которой столкнулись сегодня украинские политики, лидеры крупных партий, блоков и лидеры общественного мнения, состоит в том, что украинский избиратель в целом перестал доверять большинству ведущих политиков, политических сил. Доверие теряют и представители оранжевой власти, и их оппозиция. Растет доля тех, которые не верят никому и разочарованы в разнообразных политических пасьянсах. Но это объясняется очень просто. Слишком сложным и противоречивым был этот период первой каденции президентства Ющенко. Он сопровождался и противостоянием, и попыткой широких коалиций. Многие избиратели просто запутались, и старые критерии, старые ориентиры в политике перестали работать. Поэтому и высокий уровень поддержки партии региона и ее лидера Януковича, на мой взгляд, носит все-таки относительный характер. Он в большей степени обусловлен тем, что уровень доверия к помаранчевым лидерам, которые рассорились, скандалят, друг друга увольняют, падает динамичнее, чем уровень доверия к оппозиции. Но в любом случае и там мы видим определенное снижение доверия, и соотношение показателей относительное, а не абсолютное. Что касается новых героев, того же Арсения Яценюка, в украинском обществе на фоне кризиса доверия к старым лидерам действительно сформировался запрос на новых. Но этот запрос очень абстрактен, и он не подтверждается какими-то практическими, успешными действиями новых политиков. Арсений Яценюк остается пока медийным феноменом, телегероем. И после того, когда его звезда ярко зажглась осенью 2008 года после его отставки, его активное участие в телешоу, его активное выступление, его динамичное поведение привлекли внимание. Но уже сейчас мы видим падение к нему доверия и внимания. Его заявления не подтверждаются какими-то практическими шагами. Он не обрастает команда, которая бы демонстрировала влиятельность Арсения Яценюка. Поэтому пока ожидания успеха Яценюка выглядят завышенными. Важно также то, что изменится, по всей видимости, и сюжет этой кампании, и идеология кампании. 2004, 2006 и 2007 – это были годы, где активно эксплуатировалась тема раскола Украины, разноцветной Украины, синей, помаранчевой. Я думаю, что в этом году все цвета смешаются, и на первое место выйдут такие проблемы, как аргументированность, готовность объединить страну, практичность, результативность политика, его убедительность как антикризисного менеджера для страны. Попытки играть на старых символах будут неуспешными. Арсений Яценюк и другие молодые кандидаты могут действительно зимой попробовать счастье прорваться во второй тур. И я думаю, что если они попадают во второй тур, то они могут обыграть и представителя оппозиции, и представителя власти.
С большой натяжкой новым героем можно назвать банкира, в прошлом вице-премьера и руководителя предвыборного штаба Виктора Януковича Сергея Тегибко. Он неожиданно исчез с политической арены в конце 2004-го, после Оранжевой революции. Несколько недель назад Тегибко заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Сможет ли этот политик войти в число лидеров предвыборной гонки?
Все молодые политические герои пытаются представить себя как положительную альтернативу неудачникам старым. И они не могут себя позиционировать как возникшие с улицы молодые политики. Они себя связывают с этой историей, но предлагают себя в качестве альтернативы. Сейчас вряд ли украинские избиратели будут рисковать с новыми героями. Они им интересны, но все-таки предпочтения отдаются старым кумирам, несмотря на падение доверия. У таких, как Яценюк, у Тегибко, конечно же, есть шанс, но вероятность попадания во второй тур все-таки намного меньше, чем у Януковича и Тимошенко. Ну, а Виктор Ющенко, на мой взгляд, просто уже в электоральном плане сошел дистанции. Амбиции есть, но реальных возможностей нет. Тегибко вообще выглядит техническим кандидатом, и, на мой взгляд, он скорее будет выполнять роль такого идеологического рупора. У него нет шанса выйти во второй тур, а, соответственно, попытки представить его как технологического кандидата неудачные. Какой смысл быть техническим кандидатом, если во второй тур гарантированно проходят лидеры? Поэтому, подводя черту, новые политические лидеры о себе заявили, но пока их влияние невелико, и они еще не в состоянии серьезно конкурировать. В любом случае, мне кажется, что все новые политические герои будут очень интересны будущей власти в качестве партнеров и в качестве символов обновления. Я думаю, что и в случае победы Януковича, и в случае победы Тимошенко новые победители будут искать пути, искать способы привлечения вот в новую структуру власти всех новых интересных политических героев, которые своим имиджем, своей позицией будут олицетворять и консолидацию политики, и обновление власти. Так что у всех этих героев есть шанс на сотрудничество с будущим победителем.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит руководитель республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре России Сайфуддин Казиахмедов. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». В Ираке сегодня 19 человек стали жертвами терактов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В Грузии при задержании убит один из организаторов предполагаемого военного мятежа. Подробнее об этом чуть далее в нашей программе, и эта же тема станет сегодня главной в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ее ведет Андрей Шарый. А нашу программу продолжит обзор свежей международной прессы. О самых заметных публикациях говорят мои коллеги Александр Гостев и Дмитрий Волчек.
Дмитрий, какую тему вы бы выделили как первую в сегодняшних свежих западных газетах?
Европейские и американские газеты пишут о новых тенденциях на валютных рынках. Вчера индекс доллара по отношению к 6 важным валютам мира оказался на самом низком уровне с начала года. В частности, за 1 евро давали доллар 38 центов. Падение американской валюты связано с ростом надежд на финансовый и экономический подъем. Как пишет Financial Times, оптимистично настроенные трейдеры начали избавляться от долларов и покупать более рискованные активы. На пике кризиса многие инвесторы приобретали приобретали американскую валюту в качестве защитного финансового инструмента. Теперь же этот спрос падает. Основание для надежд дал министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гейтнер, указавший на то, что существуют серьезные индикаторы начала исцеления американской финансовой системы. О некоторой стабилизации экономики свидетельствуют и документы апрельского заседания Федерального резерва Соединенных Штатов. Правда, Центробанк очень осторожно говорит о восстановлении и предсказывает рост безработицы. Доллар падает, а нефть дорожает. В среду за баррель давали 62 доллара. Это крупнейший показатель с ноября минувшего года. С подорожанием нефти связан и рост рубля. Инвесторов привлекают в Россию дорожающие энергоносители и высокая ставка рефинансирования – 12%. Оптимизма прибавило небольшое сокращение уровня безработицы за первые две недели мая. Однако финансовые аналитики, которых опросило немецкое издание Financial Times, не уверены в будущем рубля. Одни убеждены в том, что рубль будет расти, другие, например, Клеменс Грейв, главный экономист инвестиционного банка UBS, называют нынешний рост российской валюты краткосрочным явлением. Скептики указывают на то, что сокращение ВВП в этом году, по оценкам правительства России, составит 8%. Растет безработица, и это оказывает давление на банки через плохие кредиты. Вряд ли российская экономика начнет выправляться раньше второй половины следующего года.
Дмитрий, давайте от финансовых проблем перейдем, ну, условно говоря, к миру искусства. Очень хочется узнать, что пишут о фильмах Каннского кинофестиваля.
Фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» вызвал большой интерес, и это понятно, сюжет очень необычен для такого режиссера. Тарантино снял фильм о Второй мировой войне, точнее о солдатах-евреях, отправленных в Германию для борьбы с нацистами. Главную роль в картине играет Брэд Питт. Одна из задач команды «Бесславных ублюдков», как они себя называют, взорвать парижский кинотеатр, в котором Геббельс планирует премьеру пропагандистской ленты о героическом снайпере. В основном рецензии доброжелательные. Британский Independent считает, что шедевром назвать новую работу Тарантино нельзя, но это самая удачная его развлекательная картина со времен «Криминального чтива». Не следует ждать от Тарантино глубокого анализа истории и подоплеки Холокоста, предупреждает критик Independent, да и боевиком фильм в полной мере тоже назвать нельзя. Лучшее в этой картине — великолепный изобретательный диалог. Фильм снимался в Германии, все персонажи говорят на разных языках, и режиссер играет на языковых различиях между англичанами, немцами, американцами, итальянцами и французами. И, конечно, это киноманский фильм, переполненный цитатами из спагетти-вестернов, картин Сэма Фуллера, Роберта Олдрича, Эрнста Любича, Лени Рифеншталь, британских военных фильмов и продукции киностудии Уфа. Как пишет другая британская газета «Гардиан», это фантазия о том, как кинематограф мог бы выиграть войну. Недаром один из главных героев – кинокритик и эксперт по немецкому кино, ставший солдатом.
Это мнение «Гардиан», а американская пресса что пишет о Тарантино и о его фильме?
Единого мнения нет. Александр Мастит и критик Ричард Корлис называет фильм неудачей. Журнал «Empire» считает работу Тарантино великолепной, отмечая множество неожиданных поворотов. А «Movie Line» называет фильм попросту скучным. И все цитируют актера и режиссера Эли Рота, назвавшего эту ленту «кошерной порнографией».
О самых заметных публикациях в сегодняшней западной прессе рассказывал Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к главным событиям сегодняшнего дня. В Грузии в результате спецоперации в пригороде Тбилиси убит участник мятежа танкового батальона грузинской армии в Мухраване, отставной полковник Георгий Криалашвили. Обвиняемый в организации бунта полковник Коба Атанадзе и его ближайший соратник Ливан Амиридзе с тяжелыми ранениями доставлены в больницу, где будут содержаться под тюремной охраной. С последними новостями из Тбилиси корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, главные организаторы бунта танкового батальона в Мухроване, отставные полковники Коба Утанадзе и Георгий Криалашвили, а также командир отряда рейнджер-майор Ливан Амиридзе, объявленные в розыск еще 5 мая, скрывались в пригороде Тбилиси, в поселке Глдани, на улице Керчи. Грузинские правоохранительные органы объявили о награде в 120 тысяч долларов за любую информацию об Атанадзе, он считается лидером группы заговорщиков, и по 30 тысяч долларов за информацию о Криалашвили. Эмили и Амиридзе. За несколько часов до начала операции в МВД поступила информация о том, что главные организаторы мятежа танкового батальона Мухрувани скрываются в пригороде Тбилиси, в районе Гдани, в одном из частных домов. Поняв, что обнаружены, разыскиваемые оказали вооруженное сопротивление. Они отстреливались пистолетами. Сотрудники МВД открыли огонь из автоматического оружия. Затем из дома вынесли тело одного погибшего, Георгия Криелашвили, и двух раненых, Кобу Утонадзе и Левана Амиридзе. Раненые доставлены в тбилисскую больницу. Место спецоперации осмотрел министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Накануне этой операции народный защитник Грузии Созар Субари выразил протест властям в связи с задержанием двух братьев полковника Утонадзе, Нукзара и Джимшера, а также членов их семей, которые, по его словам, по сути, взяты в заложники. Интересно, что сразу после спецоперации на улице Керчи Джимшер Утонадзе был освобожден. Министерство внутренних дел утверждает, что Джимшер и Нукзар Утонадзе арестованы за оказание сопротивления полиции. 5 мая текущего года, за день до начала учений в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», танковый батальон грузинской армии под командованием полковника Шоты Горгиашвили, он арестован, дислоцированный в поселке Мухрувани в 30 километрах от Тбилиси, объявил о неподчинении властям. Президент Саакашвили заявил, выступая по телевидению, что главными зачинщиками бунта являлись отставные полковники Коба Утонадзе и Георгий Криелашвили, а также один из командиров отряда «Рейнджер» майор Леван Амиридзе. По утверждению Министерства внутренних дел, заговорщики планировали захватить Тбилиси, ликвидировать руководителей правящей партии «Единое национальное движение», соединиться в Тбилиси с частями российской армии, провести внеочередные выборы, избрать пророссийского политика, вернуться в СНГ и вступить в Российско-Белорусский союз. Танковый батальон полковника Горгиашвили сдался сразу после того, как президент Саакашвили в телефонной беседе лично предъявил командиру части ультиматум: либо батальон сдается, либо военная часть будет, цитата, «стерта с лица земли огнем установок «Град», конец цитаты. Примечательно, что полковники Коба Утонадзе и Георгий Криелашвили в мае 2001 года организовали бунт вверенного им подразделения армии, укрепились на той же мухрованской базе и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Президент Шеварднадзе предпочел не выдвигать ультиматумы, а договориться с бунтовщиками. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Время свободы». Нашу программу продолжит российская социальная тема. Сегодня в Москве состоялась акция протеста автомобилистов против повышения таможенных пошлин на ввоз в Россию новых и подержанных иномарок и введения в действие нового технического регламента, который должен в ближайшее время поступить на обсуждение в правительство России и содержит запрет на импорт машин с правым рулем. На митинге в центре российской столицы побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Уровень жизни поднимите, а не пошлины. Власти, запретите что-нибудь себе. Пошлины под суд. И еще с десяток плакатов аналогичного содержания перед акцией внимательно были изучены сотрудниками милиции, которых на Триумфальной площади было значительно больше, чем самих пикетчиков. Малочисленность акции, с одной стороны, можно объяснить тем, что желающих принять участие в ней не пропускали на площадь, огороженную по периметру металлическими заграждениями, говорит автомобилист Андрей.
Нам нужны любые действующие институты гражданского общества. Не надо их одораживать такими страшными барьерами. Не надо власти так боятся свой народ и своих автомобилистов, чтобы не пропускать туда сочувствующих и просто почитать. А что касается требований, я думаю, что действительно жизнь рядового гражданина России не всегда, оселена заботой властей. И, наверное, надо что-то делать все вместе с этим. Но, к сожалению, диалога с властью внутри не очень получается.
Организаторы несколько иначе расценили отсутствие массовой поддержки. Вот что по этому поводу сказал один из активистов Федерации автовладельцев России Павел Петов.
В первую очередь сегодня рабочий день, разгар, понимаете, те, у кого есть машины, они их покупают не для того, чтобы там они у них стояли, правильно? Им нужно ездить по каким-то делам, там что-то, они, собственно, едут. А вчера было веселее, вчера много нам сигналили на Пушкинской площади, но вчера было все остро, была пробка, люди были злые, и пускай там в стороне, присоединились к нашей акции. Сейчас нас немного, но опять же надо учесть то, что часть наших ребят сейчас в Верховном суде входит в группу защиты.
То, что иск в Верховный суд подал опять же только один человек, житель Пензы, дилер по продаже импортных машин Владимир Мещеринов, Федерация автовладельцев объясняет тем, что он слишком поздно обратился к ним за поддержкой. Однако теперь сторонников у Мещеринова много, говорит Павел Петов. Проведя ряд акций, лидеры Федерации намерены перейти к другим формам защиты своих прав.
Наши планы ближайшие – это уход от таких прямых протестных акций в сторону… Ну, во-первых, у нас должна быть неделя безопасности. Сейчас мы пытаемся согласовать проведение. Вот с началом лета хотим привлечь внимание автомобилистов, потому что дети теперь на дороге. Вот надо быть повнимательнее к этому. С другой стороны, наша ближайшая задача – это численный рост, вот, потому что наших потенциальных сторонников огромное число. И в Москве, в том числе, там, миллионы автомобилей, иномарок. Одним из итогов повышения пошлин – повышение иностранных валют к курсу рубля, стал рост на 50-60% цен на автопокрышки. То есть не только на автомобили и на их детали, но и на резину. Поскольку колесо является практически единственной частью автомобиля, которая связывает его с землей, да, с дорогой, вот, его состояние очень важное.
Важность этой идеи участники акции отразили в символичном памятнике, сооруженном на площади из двух колесных шин, к которым, кроме цветов, были прикреплены две черные ленты с надписями от правительства и от Государственной думы автомобилистам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эти минуты на ленты информационных агентств поступает срочное сообщение из столицы Сербии, Белграда. В них говорится, что на территорию резиденции президента Сербии Бориса Тадича проник вооруженный мужчина. Подробности мы сейчас узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента в Белграде Айи Куге. Добрый день, Айя.
Значит, в Белграде специальная команда полиции уже полтора часа ведет переговоры с вооруженным человеком, который проник в здание, в котором находится рабочий кабинет президента Сербии Бориса Тадича. Человек этот хорошо известен и полиции, и журналистам. Это 57-летний Драган Марич, бизнесмен из городка Валево. Нет у него политических требований, они все требования его личного характера. Проблемы перед судом, связанные с его частной фирмой. Утром он сначала по интернету отправил 11 тысяч писем на разные адреса, в том числе в полицию, сообщив, что намерен покончить с собой в резиденции президента, если судебный спор не будет решен в его пользу. Потом он отправился в это здание центра Белграда, позвонил у дверей, полиция его пропустила. В комнате у самых дверей он на стол положил одну ручную гранату, а другую подготовил для взрыва. Драган Марич по такому же поводу судебного спора 4 лет назад 3 месяца держал голодовку в здании парламента Сербии, а в последнее время из-за финансовых проблем предлагал на продажу свою почку. Да, известно, что президент Тадич не находится в этом здании сегодня, однако специалист в Белграде оценивает, что полиция и войска, охраняющие резиденцию, не поступали профессионально.
Спасибо, Айя Куге, с новостями из Белграда, где сегодня мужчина, вооруженный двумя гранатами, проник на территорию резиденции президента Сербии Бориса Тадича. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 7 часов вечера после новостей в эфире нашей радиостанции программа «Время гостей». В ней продолжим тему сегодняшних акций протеста против повышения пошлин на иномарки и нового технического регламента, содержащего запрет на ввоз машин с правым рулем. В гостях у ведущего программы Владимира Бабурина будет лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. А в ближайшие полчаса в программе «Время свободы» среди прочего новости культуры, экономическая панорама и очередной выпуск из рубрики «Истории Запада и Востока».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убитый руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре России Сайфуддин Казиахмедов. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесса авиакомпании «Красэйр». Бортпроводницы требуют выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. В Хабаровске сегодня открывается саммит России и ЕС. Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев. Делегацию Евросоюза возглавляет президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. В Ираке сегодня 19 человек стали жертвами терактов. В южной части Багдада на рынке смертник привел в действие взрывное устройство, убив 12 человек и ранив 25. В городе Киркук смертник совершил нападение на бойцов местного ополчения, пришедших за жалованием. Погибли 7 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Выступая в Киеве на заседании правительства с участием предпринимателей, Тимошенко, однако, напрямую не заявила о выдвижении своей кандидатуры. В Грузии в ходе спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гия Криалашвили. Еще двое обвиняемых по этому делу, Коба Атанадзе и Ливан Амиридзе, ранены и доставлены в больницу, сообщает МВД Грузии. В Белграде, в резиденцию президента Сербии, сегодня проник человек, вооруженный двумя гранатами. Он выдвигает ряд требований личного характера. Здание блокировано полицией, с вооруженным человеком ведутся переговоры. США не собираются в ближайшее время вводить новые санкции против Ирана, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама представит сегодня план закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме, расположенной на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Обвиняемые в организации недавних взрывов в Сочи подозреваются в причастности к еще 6 убийствам, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В результате серии взрывов в Сочи погибли 5 человек, 19 получили ранения. Следующая сводка новостей в нашей программе через 15 минут. А сейчас еще об одной новости подробнее. В Красноярске госпитализирована еще одна, уже третья участница голодовки стюардесс красноярских авиалиний, требующих погашения долгов по зарплате. Рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
Авиакомпания «Красэйр» входила в число ведущих авиаперевозчиков России. В ней работало около 3000 человек. И все они с осени прошлого года перестали получать зарплату. В общей сложности компания осталась должна своим работникам 330 миллионов рублей. Поэтому в декабре 2008 года транспортная прокуратура возбудила в отношении руководства «Красэйр» уголовное дело. Однако бывшие работники решили помочь себе сами. Они провели митинг в Красноярске, потом в Москве, а в мае начали голодовку 17 бортпроводниц. Первые три дня в их числе была и моя собеседница Ольга.
Мы понимали, на что мы идем, и опыта, конечно, не было такого. Это очень тяжело. Слово «голодовка», теперь я знаю, что это такое. Кто-то поверил властям, да, кто-то остался дальше голодовать. Первоначально было нас 17 человек, потом стало 14, ну, потом стало 10. Если я почувствовала себя хуже в такой обстановке и давлении, ну, зачем я буду? Я поверила властям, так как это же власти, ведь правильно, они обещают, нужно же им верить. И я приняла такое решение, что мне здоровье дороже, я поверила властям, и я ушла в голодовки.
Действительно, по сообщению «Интерфакс Сибирь», сегодня уже третья из голодающих стюардесс доставлена в больницу. О том, как планируется погашать задолженность дальше, рассказал глава профсоюза работников «Красэйр» Юрий Зандарян.
12 декабря в «Красэйр» введено внешнее наблюдение. О банкротстве сегодня был суд, который перенесен на 30 июня. Ну, там не было собрания кредиторов. Задолженность по заработной плате, конечно, хочется, чтобы погасилась вся. И на 1 мая было 340 миллионов, и вот вчера, сегодня погашается 60 миллионов.
Юрий Иванович, стали погашать вот эти долги, как вы думаете, в силу все-таки тех мер, которые предприняли сами работники, бывшие работники?
Я, знаете, думаю, что здесь общие усилия. И работники, и правительство края, и федерация профсоюзов, и управляющая компания, потому что надо было искать задолженности. И они сейчас продают имущество «Красэйр», а правительство края покупает его в пользу аэропорта «Красноярск», который является, ну, будем говорить, их собственностью.
Насколько, по-вашему, решение объявить голодовку является действенным методом в подобных ситуациях?
Все средства хороши, но девчонки немножко опередили события. Нам было обещано, что вот от 40 до 65 миллионов, ну, в зависимости от того, какое оборудование и какие объекты будут покупаться, должны вторым траншем пройти. И наше правительство краевое заявляло, что это будет от 12 до 15 числа. Но, видите, девочки не выдержали, это был крик души, они были недовольны распределением первого транша, и это вызвало вот негатив. Думаю, что надо придерживаться принципов, которые выработал общий коллектив, представители коллектива. Я считаю, что в данном случае есть главный акционер, государство. Своей позиции оно никак не выразило. И комиссию, которую в конце октября прислали, получается, чтобы утихомирить людей. Ни одного обещания, которое комиссия давала, не выполняется. Все деньги, которые выплачиваются, это уже в районе 400 миллионов. Да? 27 миллионов была помощь краевого правительства. И остальные все дебиторские задолженности или продажа имущества только «Красэйр». Не московское правительство должно было помочь. Авиакомпания «Атлантсоюз» 10 миллионов должна за аренду зданий. Не платит до сих пор. Кстати, филиал «Атлантсоюза» созданный и обещано было работать 1450 человек. На сегодня остается 280 человек. Вот вам обещание федеральных властей.
Действительно, чтобы начались выплаты по задолженности, работникам «Красэйр» пришлось приложить немалые усилия. Пикеты, митинги, голодовка. Сейчас создана комиссия трудового коллектива, которая будет следить за распределением средств от распродаваемого имущества авиакомпании. Тамара Алеленкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» наша новая рубрика «Не только политика». Сегодня она посвящена одной интересной особенности российского кинематографа, которую подметила наш обозреватель Марина Тимашева.
Помните знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого? У меня дома всего по 2, по 4, по 6, по 8. Так и у нас в кинематографическом доме любят дубли. Ладно бы 2 съезда, 2 председателя, 2 правления, но еще и по 2 фильма с промежутком в пару лет, а то и недель снимают на одну тему. Вот в 2004 году Кирилл Серебренников делает картину под названием «Райгин». Анонс гласит: «Россия, начало 20 века, маленький провинциальный город, доктор Андрей Ефимович Райгин служит главным врачом в уездной больнице. Он все чаще бывает в палате номер 6 для душевнобольных, вступает в разговоры с сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые коллеги решают, что доктор чокнулся». Теперь читаем анонс нового фильма Карена Шахназарова. Главный врач провинциальной психиатрической больницы Райгин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того, собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. 10 отличий не старайтесь, не найдете. Оба фильма сделаны по мотивам чеховской палаты номер 6. Другой пример. На Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» показали картину Павла Лунгина «Царь» про Ивана Грозного. А за несколько дней до того канал «Россия» приступил к демонстрации сериала «Иван Грозный» в режиссуре Андрея Эшпая. Или так, в 2007 году Сергей Бодров снимает фильм «Монгол. Речь о молодости Чингисхана». В 2009 Андрей Борисов представляет на суд зрителей свою версию той же биографии. От Чингисхана и Ивана Грозного к маленькой психиатрической лечебнице. В этом направлении дрейфуют российские кинематографисты, да и не они одни. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Продолжит наш эфир рубрика «Политика онлайн». Самые интересные публикации сегодняшнего дня в российском интернете. После отмены режима контртеррористической операции в Чечне в республике резко выросло число боевых столкновений и так называемых специальных операций. В Грозном совершен первый за последнее время теракт с участием террориста-смертника. Итак, на бумаге мир в Чечне провозглашен, на деле его нет. Российской политике на Кавказе посвящен сегодняшний выпуск «Политики онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Чтобы представлять себе реальные угрозы в Кавказском регионе, власть должна признать, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды и популярные части населения, пишет Сергей Маркедонов в публикации «Раздвоение реальности» на сайте Газета.ру.
Краткий экскурс в недавнюю историю Чечни позволяет понять обусловленность нынешнего раздвоения социально-политической реальности в этой Северо-Кавказской республике. С одной стороны, КТО уже не существует. Чечня объявлена едва ли не образцом стабильности, даже не в регионе, а в России в целом. С другой, буквально через несколько дней после исторического решения из Итум-Калинского и Веденского районов республики стали поступать сообщения о столкновениях между силовиками и боевиками. Ситуация представляется до крайности запутанной. Теракты и диверсии, военные столкновения в республике имеют место. Их интенсивность не является низкой, хотя масштаб и несопоставим с началом 2000-х. Вместе с тем, согласно официальной версии, уровень безопасности в Чечне неизмеримо вырос.
Введение, равно как и отмена режима контртеррористической операции, является не политически или социально мотивированным решением, а продуктом пиар, считает Сергей Маркедонов.
Сам концепт КТО для Чечни не опирается на правовое или историко-политологическое понимание того, что реально происходит на Кавказе. Он не предполагает ответы на вопросы, какая идеология лежит в основе сопротивления российской власти, какие политические силы внутри Чечни за ее пределами поддерживают теракты и диверсии, какое действительное отношение к различным экстремальным формам протеста у населения республики. И самое главное, почему террористическая активность, как одна из разновидностей радикального протеста, воспроизводится уже после того, как всему миру были показаны трупы Басаева, Гилаева, Хаттаба Халилова и других террористов рангом поменьше. Ни в 1999-2000-х годах, ни позже российская власть не уяснила себе четко, в чем суть терроризма как политической практики. Вместо этого нам долгие годы предлагали версии о борьбе с бандитами и даже бандподпольем, отождествляя при этом криминальные акции с политически мотивированным насилием.
Перед российской властью встает непростая задача – признать тот факт, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды, имеющие некоторые политические и религиозные ценности, пусть и экстремистской направленности, а также имеющие определенный ресурс популярности у населения, уверен Сергей Маркедонов.
Это признание нужно не для политической корректности и для внешнего потребления. Оно необходимо для самого государства, чтобы представлять себе реальные вызовы и угрозы, стоящие перед страной. Ведь для того, чтобы враги, без всяких кавычек и оговорок, государства и российского общества были лишены моральной легитимации, сама держава должна выглядеть пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов. Они будут рассматривать их как меньшее зло. Чем быстрее российская кавказская политика, включая и антитеррористическую часть, перейдет с языка лозунгов и пиар на язык реализма, прагматики и ответственности, тем скорее терроризм перестанет быть политически востребованным и актуальным, без всяких указов об отмене КТО.
Так завершает свою публикацию на сайте «Газета.ру» заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Я поинтересовался у него, можно ли ожидать тех изменений в кавказской политике Москвы, о которых он пишет.
Если бы такой шанс был, я бы тогда перешел на язык конкретных предложений. Возможно, подготовил бы даже не какое-то публичное обращение, но это было бы какая-то аналитическая справка или там аналитическое предложение, где предложил бы конкретные меры. Почему я так говорю? Потому что если бы это было какое-то публичное обращение или конкретные рекомендации, предполагалось, что та сторона, которая обращается в российскую власть, она готова слышать какие-то моменты и готова воспринимать эту рациональную критику. К сожалению, сегодня я по большей части скептик, поэтому я с такими несовершенностями завершаю, прошу прощения за тавтологию, свой текст. Просто некая констатация. Если бы я видел, что российская власть готова к серьезному диалогу с экспертами, не с точки зрения пиаровских интересов, да, чтобы вот некий эксперт в какой-то передаче, ну, своим, так сказать, появлением украсил бы, придал бы, скажем, научность какому-то очередному пиаровскому конструкту, да. Если бы власть была готова, я бы с удовольствием, так сказать, поделился бы своими размышлениями, притом не только в каких-то кулуарных вариантах, но и публично тоже.
Что это? Непонимание ситуации или нежелание что-либо менять? Продолжает Сергей Маркедонов.
Давайте не представлять себе людей, которые находятся в Кремле на Старой площади, как каких-то двоечников хранителей, которые книжек не читали и вообще ничего не знают. Да, я далек от этой ситуации. На мой взгляд, речь идет о более фундаментальных вещах. Вот тот тип организации власти, который определяли, до меня еще определяли такие классики жанра, скажем, как Симон Кордонский или, допустим, тот же Егор Гайдар, как административный рынок. Вот эта модель, в принципе, в России сегодня действует и работает, когда, по большому счету, осуществляется, скажем так, приватизация власти, бюрократии регионально, на общефедеральном уровне. В этой модели какое-то публичное осуждение проблем, не пиаровское, оно, в общем, не приветствуется, оно не нужно. То есть здесь нужно фундаментальное изменение самой модели власти. Да? Она должна отойти от системы административного рынка к чему-то другому. Сложный процесс, я не спорю, я не говорю, что у меня есть рецепт решения, так сказать, этой ситуации. Но я думаю, что нарушать вот эту модель власть нынешняя просто не хочет.
Заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов «Российской политики на Кавказе». Публикация на сайте «Газета.ру». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит руководитель Республиканского отдела Следственного комитета Сейфуддин Казиахмедов. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесса авиакомпании «Красэйр». В Хабаровске сегодня открывается саммит «Россия-ЕС». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Грузинская оппозиция в четверг блокировала движение по набережным реки Кура в центре Тбилиси. В Белграде в резиденцию президента Сербии сегодня проник человек, вооруженный двумя гранатами. США не собираются в ближайшее время вводить новые санкции против Ирана, сообщила госсекретарь страны Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама представит сегодня план закрытия тюрьмы для подозреваемых в терроризме, расположенной на военной базе в Гуантанамо на Кубе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Публицист Зоя Светова вспоминает адвоката Станислава Маркелова.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов описывает Абхазию, оказавшуюся между свободой и независимостью.
Право автора.
Поэт Вадим Жук насчитал 3 истории России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова. Главная тема сегодня – список автомобилей, на покупку которых можно будет получить льготный кредит, может существенно расшириться.
Министерство промышленности и торговли России предлагает повысить максимальную стоимость нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им оплачивается из бюджета часть процентных платежей в размере 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка. Сейчас такой автомобиль не может стоить более 350 тысяч рублей, то есть 11 тысяч долларов. В этом списке все автомобили АвтоВАЗа, УАЗ Хантер, а также наиболее дешевые комплектации нескольких зарубежных моделей. Теперь Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить этот лимит на 70%, до 600 тысяч рублей или по текущему курсу почти до 19 тысяч долларов. Почему оно считает необходимым пойти на такой шаг? Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
Я думаю, что в первую очередь здесь, безусловно, сказался факт того, что изначальный список, который был утвержден, то есть те автомобили, которые были дешевле 350 тысяч рублей, к сожалению, пока эта программа результатов колоссальных не принесла. То есть по данным статистики, то есть порядка только 3% всех продаж автомобилей в апреле этого года как раз пришлось на те автомобили, которые были закреплены в первой программе Минпромторга. И другая возможная причина тому, что Минпромторг сейчас раздумывает по поводу увеличения пороговой цены автомобиля до 600 тысяч и, соответственно, расширения списка автомобили, которые будут входить в этот список, это то, что, по большому счету, вот изначально список он был составлен преимущественно для АвтоВАЗа.
Вместе с тем, как считает Михаил Пак, расширение программы субсидирования автокредитов позволит сделать конкуренцию на внутреннем рынке автомобилестроения более справедливой.
Создается впечатление, что у нас полностью преференция дается АвтоВАЗу, то есть, с одной стороны, у нас поднимаются пошлины для того, чтобы защитить АвтоВАЗ, с другой стороны, государство дает деньги АвтоВАЗу там, через Рособоронэкспорт для финансирования деятельности компании, то есть, создается впечатление, что все другие автопроизводители, которые работают у нас здесь в России, а в режиме промсборки, они остаются, но не в выгодном положении, поэтому как раз решение об увеличении до 600 тысяч, на мой взгляд, позволит также еще и значительно расширить список теми автомобилями, которые собираются здесь у нас в режиме промсборки. То есть получается, что права российских автосборщиков и АвтоВАЗа постепенно выравниваются, потому что, безусловно, мы видим, что, несмотря даже на все меры поддержки, продажи АвтоВАЗа продолжают падать.
Если список автомобилей все-таки будет расширен, в него могут войти не только еще несколько легковых моделей, собираемых в стране иностранными компаниями, в частности Fiat, Volkswagen и Ford, но и легкие коммерческие автомобили. Однако правительство пока не планирует увеличивать объем финансирования этой программы, установленной на 2009 год в размере 2 миллиардов рублей. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Суть не в стоимости автомобиля, а в том, что средств не очень много на нее выделено, и нужно, может быть, не привязываться к ставке рефинансирования, может быть, компенсировать, грубо говоря, всю ставку рефинансирования. Вот в чем дело. Просто когда мы повышаем стоимость для непосредственно предприятий, вот чисто российских, это ни о чем не говорит, ничего не значит. Да? Потому что если АвтоВАЗ поддерживать, у него автомобилей в пределах 600 тысяч не так много, правильно? Если же мы говорим о автомобилях иностранных заводов, которые работают в России, то, конечно, это им поможет и поддержит спрос, но все-таки те люди, которые ориентируются на покупку уже дорогостоящих автомобилей, они, может быть, могут себе и позволить их купить без кредита.
Схожее мнение и у аналитика «Метрополя» Михаила Пака. Он также считает, что принимаемые государством меры пока не способны оказать заметную поддержку автомобильной промышленности страны.
Расширение списка, на мой взгляд, должно позволить в большей степени увеличить спрос на автомобили, которые произведены в России. Другой же момент, что, по крайней мере, сейчас рассматривается лишь увеличение списка этих автомобилей, но, к сожалению, тех денежных средств, которые государство способно выделить под эту программу, пока не рассматривается. То есть изначально было утверждено, что в 2009 году на цели субсидирования процентных ставок по автокредитам будет выделено 2 миллиарда рублей. Соответственно, в 2 последующих года еще 4 миллиарда рублей будет выделено. Но боюсь, что, к сожалению, этого не хватит для того, чтобы сильно повлиять на продажи автомобилей в России. Вот именно тех, которые собираются здесь у нас в стране. Для сравнения могу привести цифру, что в Германии, к примеру, в этом году на стимулирование продаж автомобилей зарезервировано 5 миллиардов евро. То есть сравните 2 миллиарда рублей и 5 миллиардов евро. Это, безусловно, две совершенно разные цифры.
Таким образом, как считают эксперты, даже увеличение списка автомобилей, попадающих в программу субсидирования процентных ставок, вряд ли сможет переломить тенденции на внутреннем автомобильном рынке, демонстрирующим падение продаж уже который месяц подряд. Михаил Пак продолжает.
По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи автомобилей в апреле 2009 года снизились на 53% в сравнении с апрелем 2008 года. Всего же с начала года продажи в России автомобилей снизились на 44%, соответственно, к аналогичному периоду 2008 года. Мы видим, что падение у нас продолжается, но если посмотреть на динамику апрель-март, то в этом случае мы видим, что продажи пока стабилизируются, и сильного падения мы здесь не наблюдаем. Поэтому я думаю, что майские продажи будут интересны с точки зрения динамики месяц к месяцу, посмотреть, насколько рынок стабилизировался, или же мы будем продолжать падение в этом году еще по отношению месяц к месяцу.
Более оптимистичный прогноз у аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына.
Я думаю, что вот планка в 50% – это определенный предел уже. Вряд ли они будут падать дальше. Все-таки слишком уж крупное, но сильное падение будет. Мы вот выйдем на этот уровень где-нибудь 1 300 000 автомобилей в год, и на этом замрем. Вряд ли будет дальнейшее падение. Это легковые, новые, проданные в России.
Впрочем, пока непонятно, как предложение Министерства промышленности и торговли отнесется правительство страны. Сообщается, что этот документ на его рассмотрение пока даже не внесен.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Депутаты, правящие в Германии коалиции, выступили недавно с предложением законодательно запретить пейнтбол и другие подобные игры. По мнению авторов законопроекта, они провоцируют насилие и опасны для человеческой психики. Власти Германии, обеспокоенные мартовскими событиями в городе Виненден, где 17-летний юноша Тим Кречмер расстрелял 15 человек, правящая коалиция планировала ввести штраф в размере 5000 евро за игру в пейнтбол. В знак протеста немецкие пейнтболисты объявили о создании собственной партии, а представители парламентской оппозиции назвали инициативу властей пиар-акцией в преддверии намеченных на сентябрь нынешнего года выборов в Бундестаг. Резко раскритиковал законопроект и профсоюз полицейских Германии. Под давлением общественности правящая коалиция пока вынуждена была отказаться от своих замыслов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
После резонансных убийств в Виндене внутри правящей коалиции, куда входят блок ХДС, ХСС и социал-демократы, начались дебаты о том, как обезопасить немецкое общество от убийц-маньяков. Появилась идея ужесточить законодательство, ввести строгий контроль над владельцами оружия, создать его федеральный регистр и запретить пейнтбол, популярную в Германии командную игру. В этом виде спорта игрок стреляет в противников из так называемого «маркера», заряженного капсулами с краской. Говорит депутат Бундестага от социал-демократической партии Дитер Вифельшпюс.
Пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия. Эту игру следует запретить. Пейнтбола в Германии быть не должно.
Правящая коалиция рассчитывала, что осенью Бундестаг примет суровые поправки в законодательство. Немецкие пейнтболисты, а их, кстати, более 100 тысяч, оказались в шоке от планов властей. Город Хельмштадт, федеральная земля Нижняя Саксония. Здесь крупнейшие в Германии площадки для игры в пейнтбол. В Хельмштадте проводятся матчи как среди лучших команд страны, так и среди начинающих. Говорят те, кто сегодня впервые надел на себя пейнтбольный камуфляж.
Это достаточно утомительный вид спорта, нужно много бегать, но пейнтбол – это совершенно обычная игра и ни в коем случае не милитаристская.
В боксе, регби, бейсболе часто наносятся физические увечья. В пейнтболе же ничего подобного произойти не может. Никто не стремится отдубасить противника. Пейнтбол – командная игра, и цель в ней – одержать командную победу.
Я, честно говоря, не понимаю, за что критикуют пейнтбол. Ведь этот вид спорта имитирует стрельбу, но никак не убийство.
А вот мнение одного из ведущих игроков Германии. Патрик Вробель выступает за команду Frankfurt Syndicate, ставшую в прошлом году чемпионом страны.
В пейнтбол я играю уже 10 лет. Этот вид спорта приносит мне море удовольствия. Конечно, мы стреляем друг в друга. Однако, например, и в фехтовании действует тот же принцип. Нужно поразить противника. Но никто почему-то не собирается запрещать фехтование.
Есть у Патрика Вробеля и основной род занятий. Он менеджер по продажам. Кстати, в пейнтбол играют в основном люди умственного труда, причем хорошо зарабатывающие, ведь снаряжение стоит немалых денег – около 600 евро. Специалист в области криминальной психологии Каролина Рожди считает, что запрет пейнтбола не решит проблему преступности.
Я не думаю, что ужесточение законодательства поможет избежать массовых убийств в школах. В учебных заведениях нужно создавать антикризисные команды, которые на любые сигналы о грозящей опасности могли бы оперативно реагировать.
Политический обозреватель баварского радио Хенрик Ярчик так прокомментировал замыслы правящей коалиции.
Все прекрасно понимают, что после кровавой бойни в Виннендене власти должны что-то предпринять. Однако планы запретить пейнтбол слишком уж попахивают предвыборной саморекламой. Видеть потенциальных убийц в тех, кто держит в руках маркер, стреляющий капсулами с краской, это полный абсурд. Неужели депутаты от правящей коалиции сами в детстве не бросались снежками, карандашами, мячиками? И если бы кто-то назвал этих политиков потенциальными убийцами, как бы они на это отреагировали? Может быть, вместо того, чтобы запрещать пейнтбол, стоит задаться вопросом, почему дети берут в руки оружие?
Узнав о намерении властей запретить пейнтбол, поклонники этого вида спорта решили бороться за свое увлечение политическими методами и объявили о планах создания в Германии пейнтбольной партии. Резко осудил замыслы правящей коалиции и лидер профсоюза полицейских Германии Райнер Вент. «Скоро политики дойдут до того, что запретят игры в индейцев и карнавалы», – отметил он. Сторонники пейнтбола буквально завалили парламентариев СМС-сообщениями и письмами протеста. В итоге под напором общественности правящая коалиция отказалась от планов запретить в Германии пейнтбол. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей продолжится информационная программа «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Ливана Амиридзе и Гии.
Сайфуддин Казиахмедов был убит у подъезда своего дома на улице Ирки.
Пятитомный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».